Легенда о Монтрозе. «Нет, ты объясни», — настаивал Марк, размахивая перед носом Ларри листом бумаги с пришпиленным к нему конвертом. «Объясни! Мы здесь что-то теряем?»
«Ничего не теряем», — рассеянно отвечал Ларри, копаясь в бумагах на столе.
«Совсем ничего. Ну так делаем?»
«Нет, не делаем».
«Почему? Объясни!»
«Не знаю, не хочется».
«Ладно». Марк потерял терпение. «Черт с тобой, сделаю сам!» Ткнув в пепельницу оставшуюся дымить сигарету, он вылетел из кабинета.
Ларри с неудовольствием помахал рукой, развеивая курящийся над пепельницей дым, и нажал на кнопку внутренней связи.
«Скажи, чтобы у меня убрали в кабинете», — приказал он. «И пусть воды принесут. С газом». Марк был вне себя. Про иномарки Сысоев напил что-то такое, что теперь Марку туда ходу не было. В СНК приближался очередной, очень ответственный этап, и все операции получили гриф секретности. Переговоры проводились исключительно в клубе, в специально подготовленной комнате, которую каждое утро проверяли люди, приходившие от Федора Федоровича, и куда допускали только по спискам, составленным Платоном лично. Несколько раз в этих списках появлялась фамилия Марка, но если ее там не было, проникнуть в переговорную даже для того, чтобы просто поздороваться, не представлялось возможным. Марк бушевал. Директора, только услышав в телефонной трубке его голос, начинали бледнеть и дергаться, но в общей расстановке сил это ничего не меняло. И вдруг прямо в руки с неба свалилась изящная комбинация, которая могла принести не меньше 20 миллионов. Письмо появилось неизвестно откуда. Марк нашел его утром в общей почте. Оно было адресовано в инфокар и украшено экзотическими марками. На конверте фигурировал никому неведомый герб с позолотой. «Уважаемые господа», — гласило письмо, «уже несколько лет я с интересом наблюдаю за процессами в вашей стране, и ваша фирма внушает мне доверие. Именно в связи с этим мне хотелось бы сделать вам предложение исключительно конфиденциального характера, которое не потребует от вас никаких особых усилий, но принесет и вам, и мне значительную выгоду. Как вам должно быть известно, некоторое время назад в Республике Нигерия случился государственный переворот, в результате которого власть перешла к военной хунте. Одним из первых шагов нового правительства было назначение специального военного аудитора, которому вменили в обязанность тщательно проверить все внешнеторговые контракты, связанные с поставками нефти. Не секрет, что при свергнутом режиме в стране процветала коррупция, в результате чего цены на экспортные контракты в несколько раз занижались, и наоборот, цены на импортные контракты были значительно выше мировых. Все это приводило к оттоку из страны ресурсов и валюты и бесконтрольному обогащению кучки бесчестных чиновников. Первые же выявленные аудитом факты хищений привели к тому, что руководители Национальной нефтяной корпорации и Центрального банка Нигерии были в полном составе повешены на центральной площади Лагоса при большом скоплении торжествующего народа. После этой показательной казни, продемонстрировавшей нашему народу желание нового руководства страны навести порядок и покарать преступников, расследование внешнеторговой деятельности с целью розыска похищенных денег и возвращения их в казну было продолжено. Я доктор Жером Шинье, председатель чрезвычайной подкомиссии военного аудитора, лично обнаружил фиктивный контракт с одной английской компанией на поставку в Нигерию технологического оборудования для нефтедобычи. Расследование, проведенное мною в одиночку, позволило установить, что упомянутой в контракте компании не существует, оборудование в Нигерию поставлено не было, а вся махинация была затеяна с единственной целью перевести из Центрального банка Нигерии за границу 60 миллионов долларов. В настоящее время эти деньги находятся на корреспондентском счете Центрального банка Нигерии в одном из европейских банков.
и после казни вышеупомянутых преступников, о существовании означенных денег известно только мне одному. Поскольку мне уже много лет, и я страдаю от неизлечимой хронической болезни, я испытываю понятное чувство беспокойства за будущее моей многочисленной семьи и хочу обеспечить ее на случай моего безвременного ухода из жизни. В связи с этим я делаю вам, господа, следующее выгодное предложение. Я обеспечиваю перевод вышеупомянутых 60 миллионов долларов на счет вашей уважаемой фирмы. Треть суммы, а именно 20 миллионов долларов, остается в вашем распоряжении в качестве вознаграждения за участие в операции. Вторая треть должна быть передана моему дорогому сыну, который после моей кончины посетит вашу фирму. Остаток же может быть предоставлен вашей фирме в беспроцентный кредит на 10 лет для выгодных инвестиций в вашей стране и ежегодного распределения прибыли в соотношении 50 на 50. Если вы согласны с этим предложением, срочно вышлите по прилагаемому конфиденциальному адресу следующие документы. Банковские реквизиты счета, на который должен быть осуществлен перевод 60 миллионов долларов. Полное название фирмы, владеющей этим счетом. Заверенные нотариусом копии учредительных документов этой фирмы. 5 официальных бланков этой фирмы, используемых для деловой переписки и платежных инструкций. Обращаю ваше внимание на необходимость соблюдение строжайшей тайны. Буду благодарен, если вы сообщите мне номер телефона и факса, по которым можно передавать конфиденциальные сведения. Подпись. Очаровательную непосредственность, с которой автор письма поносил воров и коррупционеров и тут же предлагал облегчить бюджет своей родины на приличную сумму, Марк отнес насчет особенностей национального нигерийского характера. А совершенно реальный шанс принести в НФКР в это трудное время 60 миллионов долларов было невозможно переоценить. Марк уже представлял себе, как будет потрясен Платон, увидев деньги. Как он, Марк Цейтлин, скромно пожимая плечами, объяснит, что 20 миллионов — это насовсем, а еще 20 нужно куда-нибудь проинвестировать. И как он будет дурить голову наследникам нигерийского проходимца. Значит, решено. Платону ни слова, пусть будет сюрприз. Ему все говорить не нужно. Пошел он к такой-то матери после скандала из сысоевских иномарк. Правда, непонятна позиция Ларри, единственного сохранившегося союзника. Почему-то он воротит нос от этой истории. Но, в конце концов, сложного здесь ничего нет. А то, что делить славу ни с кем не придется, это даже хорошо. В глазах Марка загорелись таинственные огоньки. Он немедленно сообщил доктору Жерому Шинье номер своего личного факса и уведомил хронически больного чрезвычайного аудитора, что в течение недели вышлет ему все требуемые документы. В качестве фирмы, которая радостно примет деньги, Марк выбрал Багамский офшор, открытый Рони Штойером, по его настоянию. Марк был единственным человеком, который контролировал счета офшора, и там лежали кое-какие инфокаровские деньги, а также личные сбережения Цейтлина. Не так, чтобы много. Марк представил себе, как удивится Штойер, когда узнает, что на счет упало 60 миллионов, и, позвонив в Берн, намекнул Штойеру, мол, в течение ближайших дней на Багамах произойдут кое-какие события. Готовьтесь к крупной финансовой операции. На завтра же от доктора Жерома Шинье пришел факс, которым тот выражал глубокое удовлетворение от намечающегося партнерства с господином Цейтлином и сообщал, что оформить сделку можно следующим образом. Господину Цейтлину следует на 2 дня прилететь в Лагос, чтобы на месте подписать необходимые документы. Он, Жером Шинье, настаивает на этом, поскольку такова регулярная процедура. Кроме того, он будет счастлив лично познакомиться с господином Цейтлином, представить ему старшего сына, а также познакомить с 4 своими дочерьми, младшей из которых уже 15, а старшей 19. Виза господину Цейтлину не понадобится, поскольку высокое служебное положение Жерома Шинье позволит ему встретить господина Цейтлина прямо в аэропорту и провести мимо паспортного контроля. Этого, кстати, требует и соображение конспирации. Жером Шинье искренне надеется, что тяготы военного положения не отпугнут господина Цейтлина, равно как и начавшийся недавно в Нигерии сезон дождей, совпавший, к сожалению, с эпидемией бубонной чумы. Но Жером Шинье убежден, что приятные и радостные впечатления, которые за эти два дня испытает господин Цейтлин, положат хорошее начало будущему сотрудничеству и совершенно компенсируют возможные неудобства от поездки. Марк совершенно не представлял себе, каким образом даже очень близкое знакомство с дочками Жерома Шинье может компенсировать возможные неудобства от бубонной чумы, но писать об этом своему новому нигерийскому другу не стал. Он просто коротко сообщил, что исключительно плотный график деловой активности, к величайшему сожалению, не позволит ему предпринять какие-либо путешествия в обозримом будущем. Поэтому, если доктор Шинье изыщет возможность оформить сделку в отсутствие господина Цейтлина, господин Цейтлин будет ему чрезвычайно признателен. «Что у тебя за дела в Африке?» — спросил как-то Платон, которому Мария сообщила о необычайно участившемся обмене факсами между офисом Марка и Нигерией. «Узнаешь», — загадочно ответил Марк, — «своевременно». Платон подозрительно посмотрел на него, но промолчал. Доктор Жером Шинье был невероятно огорчен тем, что личное знакомство с господином Цейтлином в ближайшее время невозможно. Его опыт состоит в том, что подобные сделки, если они не основаны на близкой личной дружбе, часто срываются или заканчиваются весьма неудовлетворительно. Но господин Цейтлин вызывает у него весьма сильную симпатию и внушает столь непоколебимое доверие, что Жером Шинье готов пойти на личный риск и обратиться к главному государственному нотариусу Нигерии с убедительной просьбой засвидетельствовать подпись господина Цейтлина в его отсутствие. Это непросто, и у главного нотариуса могут возникнуть нежелательные вопросы. Однако репутация доктора Шинье настолько безупречна, что он надеется на благополучный исход. Однако в связи с этим доктор Шинье вынужден просить господина Цейтлина дополнить список перечисленных в первом письме документов доверенностью, текст которой прилагается. Марк облегченно вздохнул. На самом деле он и не сомневался, что черномазый мошенник найдет выход из положения, но приятно было убедиться, что интуиция его не подвела. Цейтлин исполнил требуемое и стал ждать результатов. В связи с военным положением почта в Нигерии работала из рук вон плохо. Отправленный Марком пакет путешествовал не менее двух недель, и в течение этого времени доктор Жером Шинье ежедневно высылал по несколько факсов, выражая крайнее беспокойство. Один раз даже позвонил по телефону и умирающим голосом произнес несколько фраз на плохом английском. Оказывается, волнения последних дней настолько сильно подорвали его здоровье, что он боится не дожить до благополучного завершения операции, а посему тревожится за судьбу своего многочисленного потомства. Однако страхи доктора Шинье оказались напрасными, и документы наконец поступили по назначению, потому что в одно прекрасное утро Марку позвонил встревоженный Штойер. Ему сообщили, что 100 с лишним тысяч долларов, лежавших на счете багамского офшора, больше там не лежат. Они списаны на совершенно законном основании по подписанному Марком и заверенному нотариусом заявлению.